арати, когда мы делаем призывание, подношение божественных существ. Это время установления связи с другими измерениями. Это так же, как если бы вы захотели установить связь с космическими существами на космической орбите, вам нужно устройство для этого, протоколы связи, коды. Вы выходите на связь, называете их имя, проделываете множество разных действий, и они вам отвечают. Наш ум видоизменяется. И это видоизменение происходит под воздействием кармы. Карма — это наша память, наши впечатления. Именно из-за памяти, из-за впечатлений прошлого мы сейчас являемся людьми. Почему мы стали людьми? Потому что в потоке впечатлений, памяти нашего тонкого тела есть много человеческого и человеческих воспоминаний. Мы ведь не боги. К счастью, мы также не существа ада, не животные, не асуры. То есть наша память, наши впечатления в точности соответствуют расе людей, измерениям людей, измерению мира людей. И эти впечатления создали облик человека, тело человека, судьбу человека, карнану бандханы, кармические связи с другими человеческими существами в конкретном месте, стране, нации, языковой там, культуре. Все это впечатления. И когда мы стремимся в следующей жизни родиться на небесах, стать богами, ситхами, то нам нужны другие впечатления, не подходят человеческие. Человеческие ведут в мир людей, человеческая память ведет в мир людей. Нужны впечатления, память о божественных существах. Но кто-то может подумать, откуда их взять, эти впечатления? Ведь у нас не может быть памяти о божественных существах, если мы их не видим, не слышим, если мы не были на небесах. Для этого существует... методы ведической традиции. В ведической традиции есть три главных раздела в ведах. Это карма-канда, наука о поведении, раздел поведения. Как вести себя, чтобы эволюционировать, а не деградировать. Упасана-канда, как поклоняться высшим существам, как призывать их в игры. И джняна-канда, как вырабатывать недвойственное мировоззрение. Как быть осознанным, как развивать мудрость, брахма-джняну, понимание абсолюта. Как медитировать, быть в природе ума. Вот упасана-канда — это тантрийское искусство поклонения. Говорит о том, как нам связываться с высшими измерениями, с божественными существами, как накапливать впечатления на божественных существах. И когда мы делаем призывание божественных существ, это дает нам заслугу. Заслуга — это хорошее воспоминание. Хорошее воспоминание, в отличие от дурных, называется сукрити. Дурные воспоминания называются папас, греховные воспоминания. Именно на основе воспоминаний божества владыки кармы при перерождении сортируют души. То есть они тонкое тело смотрят, просматривают каждого. Это подобно тому, как можно зайти в вашу почту электронную, в ваш компьютер при желании. Какой-нибудь хакер может зайти и все посмотреть. Все впечатления, куда вы ходите, какие запросы в интернете делаете, что читаете, что смотрите, какие фильмы, что в Ютьюбе набираете. Все можно это увидеть. Но не всем, а тем, кто обладает полномочиями. Таким же образом, при перерождении есть категории божеств, которые наделены такими полномочиями, которые могут видеть все ваши данные впечатления, подсознания, данные тонкого тела. И этот класс духа управляется божественным секретарем Ямараджи, которого зовут Читрагупта. И он как бы предоставляет данные Ямараджи или Дхармараджи тому, кто дает указания, в какую область реинкарнировать эту душу. Все это происходит на основе памяти. И когда мы делаем призывание божественных существ, для нас важно накапливать хорошее впечатление. То есть, по идее, вот от призывания, от баджимандалы мы должны получать много радостных, хороших, положительных эмоций. Когда мы контактируем с высокими мирами, с высшими измерениями, это всегда положительные эмоции. То есть, если нет положительных эмоций какие-то, такие непонятные, это значит еще коннекта, связи нет. Мы не совсем понимаем, там, что там за божества, как там вообще все это непонятно. Ну, какие-то слова непонятные говорятся на санскрите. Но если вот эту ментальный подход преодолели, и у вас есть вера, преданность, или подкрепляется визуализацией, то энергия божеств приходит, и она дарует вам массу положительных воспоминаний, впечатлений. Зарождается настоящая связь. То есть связь с божественными мирами – это всегда чистота, возвышенность, красота, гармония, утонченность, бесконечность, распахнутость. Это такой целая плеяда очень чистейших качеств, высочайших качеств. И душа начинает, словно крылья у нее расправляются, она словно парить начинает, когда она контактирует с божественными измерениями. И вот такие впечатления от контакта с божественными измерениями надо накапливать каждый день. Не по воскресеньям, когда мы оторвались от мирских дел и решили как бы вступить в контакт с божественными существами. То есть вступить в это измерение надо много стучаться, надо каждый день это делать. То есть ваша как бы пуджа, баджан мандала, призывание будет, может быть, успешно одной из семи. То есть вы 7 раз провели, и вот на 7-й раз или 1 из 7 у вас вот такое возвышенное состояние. Вы как на крыльях парите. Вот это и есть ваш контакт с божественными существами. Все остальное время вы пытались, но на связь не вышли. Бывает так, вы хотите с кем-то связаться по интернету, по скайпу. Там пишут, плохая связь, не очень хорошая, неподходящая. Связь невозможна. И вот если у вас есть такое возвышенное переживание, то вы установили связь с божественными мирами. Поэтому очень важно такой принцип для каждого, кто следует санатану дхарме, является карма саньяси, принцип упасана, поклонения. То есть каждый день его выполнять. Утром, вечером. Вот если вы жили в Непале, жили в Индии, на Бали, вы просыпаетесь утром сразу. Колокольчик за окном, баджаны, мантры, местные жители, они миряне, ну, они все знают, что делать. Надо связываться с высшими мирами, прежде чем идти на работу. Как можно идти на работу, не связавшись с высшими мирами, если сознание за ночь опустилось в нижние миры, бессознательно. Вечером то же самое, перед засыпанием надо связаться с высшими мирами. Это и есть принцип упасаны, принцип поклонения. Когда мы накапливаем хорошее впечатление. И когда этих впечатлений становится много, наша память, наше тонкое тело становится соответствующим божественным измерениям, божественным существам, тогда мы получаем право, например, переродиться в божественных мирах. Не в мире людей, а в более высоких мирах. Наша память, наша карма, она позволяет это. И вот заслуга, сатва очень ценится в духовном мире. В материальном мире все решают деньги. По крайней мере, в земном мире. В нашем человеческом мире. К энергии материального мира. Все очень много говорят о деньгах. Особенно в последнее время. Это признак Кали-юги, признак деградации человеческих существ. Все решается о деньгах. Курсы валют говорят по новостям. Кто кому открыл, какие кредиты, транши, какие долги кому списал Международный валютный фонд. Об этом все новости. Даже бедные люди говорят о деньгах, казалось бы. Такой признак такой культуры. И все при этом ощущают нехватку денег, кризис. Все это атрибут материального мира. Большая зависимость от материальной энергии. Но в духовном мире деньги не играют никакой роли. То есть вообще не играют. В духовном мире играет роль заслуга. Тонкая, чистая энергия, сатва. И святые говорят, не будьте глупыми, накапливайте не деньги, не богатство, накапливайте сатву, накапливайте духовную силу, накапливайте духовную мудрость, накапливайте духовную энергию. Это сукрити. когда мы накапливаем эту духовную мудрость, у нас появляются эти впечатления. Это как бы такая духовная валюта, которой мы можем расплачиваться в божественных измерениях, которая там принимается, которая котируется. Если человек, например, обладает огромным количеством денег в материальном мире, то когда он предстает перед слугами ямы, перед Ямараджей, то он не может сказать: «Я миллиардер в этом мире, мне, пожалуйста, отправьте в небесные миры». Ничего не знаем. В вашей памяти нет никаких указаний на то, что вы достойны этого мира. У вас нет никакой заслуги, чтобы быть в небесных мирах. Напротив, даже если человек не обладает никаким богатством, если его душа наполнена впечатлениями божественных миров, в небесных измерениях он живет подобно божеству. Это заслуга саттва. Если бы люди знали это, они бы накапливали заслуги. И парадоксальным образом, накапливая заслуги перед дхармой, перед святыми, перед божественными существами, их материальное положение тоже бы увеличилось. То есть косвенным образом материальные заслуги улучшают процветание в материальном мире. Потому что сознание возвышается, а высокое сознание способно развивать технологии, высокое сознание способно контролировать материальную энергию. Почему у людей проблемы материального плана? Почему кризис? Низкое сознание, деградирующее сознание. Как оно может контролировать материальную энергию, энергию материального мира, которая требует большой силы духа, большой концентрации, креативности, творчества, широты сознания? Оно не успевает. Оно не может. Только ряд людей, которых причисляют к так называемым элитам, способно управлять материальной энергией, обеспечивать себя. Очень много людей обладают низким уровнем сознания, не способны. То есть они выживают только в материальном мире. Причина тоже – неразвитость сознания. Материальный мир, состояние дел в материальном мире зависит от божественной энергии. Оно не зависит от количества денег. Оно также не зависит от национального ВВП. В общем, оно зависит, это скрыто, это не совсем видно, от энергии божественной благодати. Вот энергии божественной благодати в мире людей не хватает. Все считают, что не хватает нефти, ресурсов, газа, денег, долларов, евро, еще чего-либо, там, научных изысканий, технологий, но не хватает ни этого. На самом деле в мире людей не хватает божественной благодати. Например, в небесных божественных мирах никаких ресурсов нет, там вообще элемента земли нет. Там нет ни денег, нет газа, нет нефти. А все пребывают в любви, в счастье, никогда не болеют, все бессмертные. Там живут по 500 тысяч лет, по миллиону лет. Постоянно находятся в состоянии божественных игр и вообще не знают о проблемах и кризисах. Почему? Много благодати, переполнен мир благодатью. Желания исполняются силой мысли, усилием воли. Таким же образом, в материальном мире, в нижних мирах энергии благодати явно не хватает. Адские измерения, животные, асурические, нижние миры, витала, патала, махатала, расатала. Все это безблагодатные миры, вообще безблагодатные. В человеческом мире энергия благодати – это редкость. То есть нужно выполнять аскезу, нужно очень сильно стараться, чтобы ее заполучить. То есть, как правило, человеческий мир тоже в большинстве своем безблагодатный. Даже в религиях мало благодати. Что мы видим? Под видом религии совершаются разные нехорошие вещи. Потому что безблагодатные люди, приходя в религию, они ничего хорошего не могут сделать. Они не могут воспринимать суть религии. Могут объявлять там войны, конфликты. То есть в мире людей, в Кали-Югу, количество духовной благодати тоже уменьшается. Наша задача накапливать эту благодать разными способами. Накапливать духовную заслугу. Так, слушаем. Бхагавата Пурана.
Глава 18. Божественный коротышка Вамана. Блаженный Шука сказал: словно в ответ на слова Создателя, воспевшего его чудные деяния, Лотосаокий, облаченный в золотистые одежды, явился в мир из чрева Адити в своем нетленном четырехруком облике с булавою, раковиною, лотосом и огненным кругом в руках. Безупречно сложенное тело его цветом напоминало грозовую тучу в лучах вечернего солнца. Лик его, украшенный серьгами в виде морских чудищ, светился лунным светом, точно осенний лотос. На груди его, пересеченный белым священным шнуром, виднелся особенный завиток белесых волос. Запястья и предплечья обхватывали золотые обручи, чело венчал дивной красоты убор. Стан опоясывал вызолоченный ремешок. На лодыжках поблескивали изящные колокольчики. С плеч его свисал пестрый венок пахучих цветов, вокруг которых дружным роем вились опьяненные медовым ароматом пчелы. На груди, переливаясь всеми цветами радуги, сиял волшебный камень Кауступха. Явив себя взором Адити и Кашьяпы, неотразимый владыка мгновенно рассеял тьму, царившую в их доме. Тотчас волны небывалого счастья затопили пространство Вселенной от низших миров ее до земли и небес, до обители Творца. Ликовало все — горы, моря, леса и долины, птицы, звери, люди и боги. Сердца живых существ переполняла неизъяснимая радость. Времена года сошлись вместе, предлагая коровам и брахманам лучшие дары свои. То был предрассветный час 12-го дня светлой половины месяца Бхадры, когда луна вошла в лунный дом Шравана. В блаженный миг сошествия Господнего все звезды и небесные тела от Солнца до Сатурна заняли благоприятное положение, щедро одаривая благословениями всех обитателей Вселенной. В день сошествия Господа, 12-й день пребывающей Луны, Солнце заняло высшую точку на небосводе, словно торжествуя совершенную победу. Небеса оглашались звуками морских раковин, рожков и литавров. В единый гул слилось биение больших и малых барабанов. Сладкими голосами пели ангелы, небесные девы упоенно кружились в танце. Небожители, пророки, вселенские пращуры, ману и боги огня слагали стихи во славу Вседержителя. Праздник царил во Вселенной. Плясали и веселились волхвы и чародеи, пророки и райские гады, бесы и призраки, люди-птицы, человеколикие змеи, а свита богов осыпала цветочным дождем жилище Кашьяпы и Адити. Взирая на Вседержителя, что обманчивую силою своею явил миру свой истинно нетленный облик, матушка Адити изумлялась и не верила своему счастью. Супруг ее Кашьяпа, отец богов и демонов, восклицал: «Слава тебе, Господи всемогущий!» Обыкновенно недоступный оку смертных, Вишну, Господь вездесущий, ныне предстал перед ними во всем своем великолепии, в сияющих одеждах, увешанный драгоценностями и с оружием в руках. В следующий миг на глазах родителей он, точно ловкий лицедей, обратился в коротышку, кроткого послушника Ваману. Пророки и мудрецы ликовали и славили чудное преображение Вседержителя. Под водительством патриарха Кашьяпы небесные жрецы совершили искупительный обряд для новорожденного и другие чинные таинства. Бог Солнце читал молитву Гаятри. Верховный жрец Брихаспати надел новорожденному священный шнур, а Кашьяпа опоясал свое чадо соломенным пояском. Матушка-Земля поднесла Господу оленью шкуру, а владыка деев Бог-Луна — посох странника. Адити вручила своему послушнику ткань для набедренной повязки, а царь небесный — зонтик от дождя и солнца. Создатель Брахма даровал новорожденному сосуд для воды, семеро главных мудрецов — пучок травы Асоки Куши, а богиня учености Сарасвати — четки из Рудракши. К священному нательному шнуру повелитель бесов Кубера добавил сосуд для сбора подаяний, а супруга Шивы, целомудренная Матерь Мира Ума, положила в него первое подаяние. Божественный коротышка сиял среди богов, словно полная луна посреди звезд в ночном небе, затмевая великолепием своим святых, мудрецов и пророков. Затем он возжег жертвенный огонь и самолично совершил огненное жертвоприношение с возлиянием чистого масла. А когда услышал, что Бали под началом отпрысков первосвященника Пхригу собирается произвести жертвоприношение коня, обладатель всех богатств, коротышка, отправился к царю демонов, дабы просить у последнего подаяния и тем оказать ему высочайшую милость. И там, где ступал Господь-проситель, земля прогибалась под тяжестью его шагов. Вскоре сыны Пхригу, по наказу Бали расположившиеся на берегу священной Нармады, увидели, как с севера к ним надвигается необычное сияние. Точно второе солнце восходило на небосклоне. Грозный устроитель священнодейства, жрецы и царские вельможи все померкли в том свете, что источал Вамана, Господь Коротышка. Изумленные, они остановили приготовление и спрашивали друг друга: «Кто это необычная личность? Кто из небожителей? Бог Солнце, отрок Санат или Бог Огонь сошел к нам, дабы свидетельствовать жертвенное таинство?» И пока священники, ученики их и подручные терялись в догадках, лучезарный коротышка с посохом, зонтиком и кувшином, наполненным водою, ступил к жертвеннику. Грудь его от левого плеча до правого бедра пересекал священный шнур. Чело венчал завязанный в узел пучок смоляных волос. Облаченный в оленью шкуру, перетянутую мочальным пояском, сиянием своим коротышка затмил небесное светило. Почтительным поклоном благородное собрание приветствовало незнакомца. Польщенный присутствием столь необычного гостя, предводитель демонов усадил последнего на почетное место. Приветствовав поклоном спасителя освобожденных, Бали, могущественный владыка небесного престола, велел поднести благовонную воду и самолично омыл гостю ноги. И точно Шива, первый из богов, что принимает на свое отмеченное месяцем чело непорочные воды Ганги, ниспадающие от стоп Вседержителя Бали, пролил на себя благодатную воду, что касалось стоп чудесного коротышки. Досточтимый Бали сказал: «Я сердечно приветствую тебя, юный странник, и благодарю за то, что удостоил нас своим посещением. Скажи на милость, чем я могу служить тебе? Какое мое подаяние, о царь отрешенных, будет тебе в радость? Благодарю небо за то, что ниспослало мне столь великую удачу. Пусть радуются предки мои, демоны, ныне искупили они все грехи свои, и все благодаря тому, что владение их отпрыска посетил святейший из святых. Едва увидев тебя, я понял, что еще до начала успехом завершилось мое жертвоприношение и целая жизнь моя. Пусть догорает священный огонь, зажженный сынами первосвятителя, ибо вода, что ласкала твои прекрасные стопы, смыла с меня все грехи мои, лишь коснувшись моего чела. А земля, где ступали твои ноги, отныне стала святою землею. Полагаю, юный странник, ты пришел во владение моей дамы просить меня о чем-то. Как повелитель небес объявляю, можешь взять у меня все, что пожелаешь. Коров, золото, дом, вкусные явства и напитки, жену благородного происхождения, города и деревни, слуг, слонов и лошадей, колесницы и богатые земли. Все, что душе твоей угодно.
Глава 19. Господь просит подаяние у царя демонов. Блаженный Шука продолжал. Маленький брахман остался весьма доволен ласковыми речами царя демонов, обнаружившего немалое знание дхармы закона Божьего. Всевышний отвечал: «Государь, велико могущество твое и пребудет еще более, ибо в делах своих житейских ты послушен отпрыском мудрого первосвященника Пхригу. В государственных же примером тебе служит правление деда твоего, славного и досточтимого Прохлады. Слова твои выдают в тебе мужа доблестного и верного прирожденному долгу. Воистину, тебе уготовано быть украшением вашего славного рода. Семейство твое издревле славилось щедростью и великодушием. Предки твои не скупились на милостыню, а слово, данное ими единожды, становилось незыблемым законом. Ни один правитель из вашего рода не запятнал имени своего отказом в милости просящему брахману или уклонением от воинского долга. Но пуще прочих прославил род ваш почтенный Прохлада, кто праведностью своею сиял среди соплеменников, словно полная луна в звездном небе. В роду вашем славном явился и великий Витязь Хираньякша, который, вооруженный одною лишь палицею, обошел вселенную и покорил всех ее правителей. Ни один герой, ни бог, ни человек не осмелился встать тогда у него на пути. И только Вседержитель Вишну, поднявший землю со дна Всемирного океана, вызвался состязаться в силе с твоим златооким предком. В жестоком бою погиб доблестный Витязь, но то было сражение на равных с самим Господом Богом. Да и сам Господь позднее признавал, что победа-то досталась ему нелегко. Прознав о судьбе Хираньякши, благословенный бессмертием прадед твой Хиранья-Кашипу, силою вторгся в царство Вседержителя, дабы отомстить за гибель любезного брата. При виде недруга, чей острый трезубец напоминал самую беспощадную смерть, владыка тайных сил и повелитель времени подумал: где бы ни скрылся я в пределах вечного и бренного миров, зоркое око демона, точно смерть всюду найдет меня, и нигде не будет мне покоя. Потому схоронюсь я в сердце врага моего. И он, не способный видеть внутри себя, оставит свою затею. Так, встревоженный преследователем, Всевышний с помощью тайной силы своей исчез в глубинах демонической души, войдя в его нутро через ноздрю со вдохом. Обнаружив пустоту в царстве Господнем, демон бросился на поиски обидчика обратно в сотворенный мир. В гневе, источая проклятие, метался он по вселенной, сокрушая все на своем пути. Но нигде, ни на земле, ни на небесах, ни в морях, ни в лесах, ни в пещерах, доблестный Витязь, кому не было равных зоркости и прозорливости, не находил Всевышнего ненавистного врага своего. «Я обыскал все пределы мироздания», — воскликнул прадед твой в недоумении, «но так и не нашел Бога, губителя брата моего. Очевидно, его нет на этом свете, а значит, царствию моему ничто более не угрожает». До самой своей смерти Хиранья-Кашипу питал лютую, несгибаемую ненависть ко Всевышнему, а власть над ближними лишь взрастила в нем пущую гневливость, высокомерие и, в конце концов, вовсе лишила его рассудка. Отец твой, Верочина, сын Прохлады, хотя и прирожденный демон, был необычайно ласков к духовному сословию. Однажды, когда боги, извечные враги ваши, явились к нему, переодетые брахманами, и просили в подаяние самую его жизнь, он хоть и распознал обман, все же исполнил их просьбу. «Ты, государь, как вижу, следуешь по стопам своих досточтимых предков, которые ни словом, ни делом, ни разу не посрамили чести благородного царского сословия. Но я не прошу у тебя, о щедрый правитель, богатых даров, жен и почестей. дай мне немного земли во владение, мерою в три моих шага. Я знаю, ты не скупишься отдать мне и целого царства, но большего мне не нужно. Дабы не множить печаль и тревоги, я приму от тебя ровно, сколь необходимо мне для скромного пропитания. Благонравный Бали сказал: «Скромность твоя, юный брахман, под стать умудренным старцем. Однако происходит она не от знания, но скорее от несмышленности, что, впрочем, не грех в твоем возрасте. Ведь юность беспечна к будущим нуждам. Хочешь, я дам тебе целый остров, коим будешь править безраздельно. Мне, повелителю мира, неловко даровать три шага земли столь благолепному брахману, сумевшему ублажить меня ласковыми речами. Если уж решил я облагодетельствовать кого-либо, он ни в чем не должен терпеть нужды, ни ныне, ни потом. Подумай, какая молва пойдет обо мне, если завтра ты станешь просить о милостине кого-нибудь другого? Что проку тебе в трех шагах? Возьми целую страну.
Всевышний отвечал: «Государь, милость твоя не ведает границ. Однако тому, кто не обуздал свои чувства, и целого будет мира мало. Алчущему земных наслаждений не утолить жажды, хотя бы и владел он всеми тремя мирами. Если для беззаботной жизни мне мало трех шагов, то и целого острова с девятью его странами мне будет недостаточным, и пущусь я в труды тяжкие, пока не завладею всеми семью всемирными островами. Известно, что даже благочестивые цари Притху и Гая, чьими владениями были все семь вселенских островов, не умели найти покой и утолить своего честолюбия. Смертному должно довольствоваться тем, что не спосылает ему судьба. Неумеренность в потребностях делает человека несчастным, тому, кто не обуздал чувства, не ведать покоя, хотя бы и был он владыкою всех трех миров. Всякое имение порождает тревоги, ибо требует неусыпного надзора. Страсть обогатительства приковывает душу к колесу перерождений. Но кто довольствуется дарами судьбы, не вожделея большего, тот не родится уже в мире, где царствует смерть. Нам, благородному сословию, не пристало алчить сверх того, что достается высшей милостью. В излишествах угасает сила духа, точно пламя, заливаемое дождями. Потому, государь, хоть и велика щедрость твоя, я прошу у тебя лишь три аршина земли, ибо счастлив не тот, у кого много, а кому не нужно более, чем он имеет без усилий». Блаженный Шука сказал: «В ответ властитель мира улыбнулся: «Будь по-твоему, коротышка. Бери, сколь сочтешь нужным». И Бали поднял кувшин с водою, чтобы в скреплении своего слова омыть руки. Однако учитель государя, премудрый Шукра, разгадал намерение вседержителя и пытался удержать ученика своего от безрассудства. премудрый Шукра молвил: «Остерегайся, о сын Верочины, этого попрошайки. Под его личиною из лона Адити и семени Кашьяпы в наш мир явился сам Вишну, Господь непроявленный, дабы вновь утвердить власть богов над вселенной. Ты сам не ведаешь, какую беду навлекаешь на себя, пообещав коротышке исполнить его просьбу. Ублажив этого юнца, ты причинишь неисчислимое зло своему племени. То неблагородный послушник пришел просить тебя о клочке земли, но сам нерожденный, дабы хитростью лишить тебя всех имений, богатства, власти, молодецкой силы, знаний и самое доброго имени. Намерение его — отобрать у тебя все, чего добился ты умом и трудами ратными, и отдать врагу твоему, царю небесному, Индре. Не губи себя, глупец! Шаг этого коротышки больше целого мира. Кто обещает Богу малое, в итоге отдает все. На что ты будешь жить? Чем будешь содержать свиту и домочадцев? Ведь все отвернутся от тебя. Откуда возьмешь средства для пропитания? Первым шагом коротышка покроет землю, вторым — все небесное пространство, и во вселенной не останется места, что принадлежало бы тебе. Куда ты предложишь ему ступить тогда? Если не найдешь ему места для третьего шага, то отправишься в ад, как не сдержавший царского обещания. Подаяние не считается благодеянием, если лишает дающего последних средств к существованию. Жертвенность, воздержание, верность обрядам и раздача податей — занятие не для нищих. Дабы жить благополучно, не ведая печали ни в нынешней жизни, ни в следующей, мирянин должен делить доход свой на 5 равных частей и тратить их без остатка на свое семейство, чувственные удовольствия, приумножение богатства, священные обряды и возвеличивание собственного имени. Но благодари судьбу, великий государь, что обещание свое ты не предварил Божьим словом. Не осененное священным словом «Ом» обещание не обязательно к исполнению. Древо мертво, если не цветет и не плодоносит. Нельзя воздержанием и нищетою умерщвлять собственное тело прежде времени, не дождавшись, покуда оно не принесло желанных плодов, сделающих тебя мудрым и свободным. Если же загубить надземную часть дерева, то и корни его засохнут и умрут вскоре. Если не заботиться о плоти, презирая ее как наваждение, то душа зачахнет и сгинет в небытии. Возвещая «Ом», душа отторгает от себя накопленные богатства и обрекает себя на нищету в явном мире. Если же сделать это преждевременно, не отведав вдоволь плодов и не разочаровавшись в оных, в сердце затаится неудовольствие, которое позднее обернется ненавистью. Не жертвуй беднякам, если отнимаешь у себя и семьи своей, ибо так не познаешь ты ни земных, ни духовных радостей. Откажись от обещания, пока еще не скрепил его священным словом. хотя будет оно и делом неблаговидным, но ты убережешь себя от многих бед в будущем, приумножишь имение свое, и если захочешь, то возродишь себе и доброе имя, пожертвуя от прироста своих богатств нищим и попрошайкам, которые разнесут славу твою по всему миру. Помни, неимущий ты обречен на всеобщее презрение. При жизни никому ты не будешь в радость, и после смерти никто не погрустит о тебе. Ложь вовсе не грех, если льстишь женщине, дабы завладеть ее сердцем. Если шутишь в приятельском кругу, восхваляешь жениха с невестою, добываешь средства к пропитанию, спасаешь себя или ближнего от смерти, защищаешь пред хищником коров или духовное сословие.
Так вамана – это особое воплощение Вишну, которое выражает принцип энергии сокрытия Чиродхана Шакти. Вишну скрыл себя, проявившись в облике карлика Брахмана, чтобы Асур Бали не мог распознать божественную энергию, чтобы ввести его в заблуждение. Существует 5 основных сил Абсолюта. Это энергия творения Сришти Шакти, энергия поддержания Стхити Шакти, энергия разрушения, растворения Самхара Шакти, энергия сокрытия божественного Тиродхана Шакти, также энергия благословения, освобождения и проявления божественного, энергия божественной благодати Ануграха Шакти. Вот воплощение Вишну в форме Ваманы – это проявление энергии Тиродхана Шакти, энергии сокрытия. Боги обладают способностью принимать любой облик и скрывать себя за различными обликами. Энергия сокрытия действует в материальном мире как затуманивающее сознание обычных людей. Когда божественное не видно, когда смысл жизни не виден, когда существует как бы такая информационная пена, информационная пелена, скрывающая непостоянство, скрывающая истинный смысл жизни, скрывающая истинные ценности, это все действие Тиродхана Шакти. Например, когда человек смотрит телевизор, там реклама, затем политика, затем денежные вопросы, затем геополитика. Целый день. Но этот человек не может подумать, в чем смысл жизни. Зачем он родился в этом мире? Он не может подумать, что будет со мной в следующей жизни, что будет после смерти. Вот эта вот информационная пена, она полностью сокрывает ответы на эти проклятые вопросы бытия. Оно сокрывает истинные ценности, истинные смыслы. Так человек продолжает жить. Это Тиродхана Шакти. Тиродхана Шакти – это то, что покрывает наш материальный мир во время Кали-йогу на 3/4. На 1/4 дхарма, на 3/4 майя, иллюзорная энергия. Поэтому сложно достигать освобождения, сложно противостоять мирским желаниям в эпоху Кали-йоги. Но когда божественное нисходит, покрывая себя Тиродханой Шакти, это несет какой-то особый смысл. Это несет благословение для всех, кто контактирует. И вот Бали, благодаря обману вот этой сокрывающей энергии, это энергия обманывающая. То есть она снаружи себя показывает низкой, невысокой, а внутри она на самом деле огромная, бесконечная. Вишну предстал в облике карлика чем-то таким незначительным, брахмана, брамачари в желтых одеждах, попросил 3 клочка земли.
Снаружи она незначительная, но внутри это огромная энергия. А затем, когда Бали согласился дать ему небольшой участочек земли на 3 шага, одним шагом перемахнул землю, вторым небеса, а третий некуда и было поставить. Так что Бали пришлось подставлять ему свою голову, чтобы куда-нибудь нога его могла опуститься. Таким же образом и садху иногда используют тиродхана шакти, когда они действуют, совершенно не показывая свою энергию. Их энергия, их сознание может быть бесконечным, но они действуют как обычные люди. Для чего? Для того, чтобы говорить на языке людей, вступить в контакт с людьми. Они принимают человеческие отношения, человеческий язык, человеческую культуру, человеческие формы взаимодействия. Но это тоже очень похоже на нисхождение ламаны. Почему? Потому что иначе невозможно. Для Вишну было важно, чтобы Бали добровольно сделал ему подношение. Он мог бы забрать у него все силы, он мог бы одним ударом, щелчком пальца сбросить его, но он не хотел этого. Он хотел не просто покорить Бали, он хотел помочь Бали отказаться от иллюзии эго, помочь Бали превзойти неведение, помочь Бали вступить на путь освобождения и просветления. Он не хотел применять силу, он хотел применить мягкую силу, это сила очарования, божественного очарования. Поэтому он действовал подобным образом. И Бали, зная даже, что это Вишну, и что Вишну пошел вот на такой как бы обман, превратившись как бы в человека, он все равно согласился ему отдать, потому что в душе у него уже тогда пробудилась преданность. Даже зная все последствия, о которых его гуру Шукрачари знал, говорил ему, отговаривал, ты все потеряешь. Он пошел на это. И дело даже не в гордости кшатрия, что царь дал слово, царь должен держать. Царь сказал, царь сделал. Даже не в этом дело, не в гордости. Дело в том, что у Бали была изначально спала тлеющая преданность Богу. И все вот это вот его власть и прочее, на самом деле его тяготило, потому что он хотел освобождения, он хотел богореализации, он хотел божественной мудрости. И когда он все это отдал, он не огорчился. И когда он подставил голову Вамане, и Вамана, сам Вишну, обладающий огромной силой, он просто нажал его на голову и опустил в нижнее измерение. Грубо говоря, телепортировал его в Паталалоку и сказал, вот теперь ты будешь жить здесь, но в качестве утешительного приза будешь править Паталалокой. Я оставлю тебе твой статус царя и правителя. Целый подземный мир в твоем распоряжении. Но здесь твое влияние незаконно, ты асур, ты не имеешь права владеть землей, владеть материальной вселенной, это владение богов. И ты как бы накопил достаточные силы, ты занял их владение, но теперь я это прекращу. Но взамен ты будешь правителем Паталалоки. И Бали, когда он получил вот такой крах всех его планов, разрушение его царства, и он был некоторое время связан в своих силах энергии Вишну, к нему пришел Индра. Индра был его как бы заклятым врагом. И материализовавшись в его дворце, в его комнате, там, где он был заточен, связан энергией Вишну, он пришел как бы посмеяться, сказал, ну что, Бали, ты потеснил нас, богов, ты владел всей вселенной, а теперь что, где твои владения, где твоя сила, видишь? А Бали на самом деле повел себя очень скромно, очень смиренно. Даже он, когда вы видите, читаете этот диалог, Бали вызывает симпатии больше, чем Индра. Он говорит, Индра, на самом деле все совершается по велению времени. И богатство, власть, влияние и отсутствие влияния, это не мы делаем. Ты что думаешь, что ты, это ты меня победил, ты такой великий? Это время так сыграло. Время меня вознесло, а теперь время тебя вернуло. На самом деле это сила Бога Вишну, сила Абсолюта, это Кала Шакти. Мы не должны привязываться к материальному, потому что оно непостоянно. Мы должны распознавать то вечное, что стоит за пределами времени. Индра как бы ничего не сказал и исчез. А Бали проявил отрешенность. Он на самом деле был практикующим, и он не страдал, когда он потерял и царство, когда он потерял свое высокое положение. Грубо говоря, И, говоря языком дхармы, он пребывал в состоянии осознанности за пределами оценок и суждений, в естественном состоянии созерцательного присутствия. Он практиковал джняну и лай-йогу. И зная об этом, что Бали на самом деле практик высокого уровня, Вишну дал ему такое благословение. В следующей кальпе ты будешь Индрой, вот следующей вселенной. То есть вот это вот его низвержение, эта милость обернулась благословением Вишну. То есть Вишну сделает его законным правителем богов, не завоевателем, диктатором, как он был в своей асурической природе, а он изменит его природу, он его делает божественным существом, потому что Бали, какими он оружиями не обладал, какой силой, он подчинил всю вселенную, но у него не было божественной природы, он как бы по законам риты, по законам ведической космологии, мироздания, он не имел править материальной, не имел права править, властвовать материальной вселенной над богами. А зная, что он скромный, практикующий, Вишну дал ему такое благословение. Ты будешь обладать божественной природой, и ты будешь по закону риты, как бы с благословения, править божественными морами в следующей кальпе. Поэтому в следующей кальпе Индры, правителем материальной вселенной, будет тот Бали, который сейчас находится в Паталалоке, в нижних измерениях, который сейчас является владыкой Паталалоки. Это суть этой истории. Таким же образом к нам энергия Ваманы, энергия Вишну приходит в виде каких-то событий, которые нам непонятны, когда божественная энергия как бы сокрыта. И на первый взгляд эти события отсекают в нас что-то эгоистичное, наше цепляние, привязанности в материальном плане, может быть, на уровне эго, но одновременно эта энергия раскрывает свой потенциал и благословляет нас. И то, что у нас отсекается, на самом деле, оно в истинном смысле оборачивается благословением. Ну, благословением не материальным, не внешнем плане, а в духовном росте. В духовном смысле.